В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Доброе утро. Во втором части нашей программы сегодня, 23 ноября. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-месячного ребенка из-за неоказания своевременной медицинской помощи. Григорий Чекалин, отставной прокурор, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге торгового центра в Ухте, сегодня выступит в суде с последним словом. 4 года со дня убийства Александра Литвиненко. Чем, по вашему мнению, завершится дело Литвиненко? Такой вопрос мы задаем нашим слушателям сегодня в утренней программе «Время свободы». Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звонки мы принимаем в середине часа с 9.30. Ответить на этот вопрос вы можете в течение всего часа, всего нашей программы, прислав смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, на московский пейджер 660-1046 или по адресу электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, вопрос нашей сегодняшней утренней программы: чем, по вашему мнению, завершится дело Литвиненко? В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-месячного ребенка. Ребенок погиб, по предварительным данным, из-за того, что ему не была оказана своевременная медицинская помощь. Детский омбудсмен Павел Астахов потребовал привлечь к ответственности врачей, не оказавших помощь умирающему ребенку. С подробностями корреспондент Радио Свобода Никита Каньшин.
В Новосибирске умер 8-месячный ребенок, которого отказались принять в тяжелом состоянии в ближайшей больнице. Чтобы в семье появился долгожданный малыш, Дарья Макарова долго поправляла здоровье после травмы в ДТП. Но ему не повезло родиться в престижном академгородке, где единственная районная больница принадлежит не муниципалитету, а сибирскому отделению Академии наук. Детское отделение закрыли. На базе клиники организовали коммерческий центр новых медицинских технологий. Поставили оборудование за бюджет. Бюджетные деньги, написала Дарья Макарова в своем блоге, а спасать маленьких детей оказалось просто невыгодно, объяснили ей местные чиновники. Скорая везла Максима через весь город из советского района Новосибирска в больницу, где он официально стоял на учете. За 60 километров дорога туда занимает несколько часов. В Новосибирске не одна клиника, но маленького пациента нигде не принимали. Поблизости не оказалась детская реанимация, а там, где она была, в известном НИИ кровообращения имени Мишалкина, не нашлось инфекционных боксов. По крайней мере, так стало понятно из переговоров бригады кардиологов на скорой и дежурного в приемном покое. Так было не несколько раз по пути следования. Как назло, в это время ушел в отпуск знакомый доктор. Мальчика привезли в реанимацию, там он вскоре умер. По словам главного врача Центральной клинической больницы Сибирского отделения Академии наук Татьяны Ковалевой, детское отделение в клинике все же есть, однако оно уже 3-й месяц находится на капитальном ремонте.
ЦКБ «Саран», есть детское отделение на 20 коек. В связи с тем, что пришел черед на плановый ремонт детского отделения, и для того, чтобы создать условия лучшие для детей, отремонтировать палаты для двухместного пребывания, было выделено руководством «Саран» 6 миллионов в этом году на капитальный ремонт. И мы его начали с 1 сентября.
По словам Татьяны Ковалевой, несмотря на ремонт, детей, нуждающихся в реанимации, больница все же может принимать.
Детское отделение закрыто, но в отделении в больнице существует реанимация на 12 коек. И одна койка – это реанимационная детская. Отдельная палата есть, отдельная койка. Это всегда было и есть. И, соответственно, к этой реанимационной койке имеется детская экстренно-реанимационная укладка. Есть набор детских периферических катетеров, набор медикаментов. Все это имеется в наличии.
Дарья Макарова, мать погибшего Максима, рассказала о созданном ею общественном объединении, призванном добиться наведения порядка в сфере оказания медицинских услуг детям.
Наша инициативная группа, мы решили создать некоммерческую общественную организацию здравоохранения детям. Мы выделили 3 основные задачи, которые мы должны решать. В первую очередь, это организация детского отделения в академгородке, ну или вообще в советском районе, чтобы это было доступно, близко. Причем это должно быть полноценное детское отделение, там должны быть и травмпункт, и реанимация, в общем, все. Второе, это организация и вообще оснащение машин скорой помощи. Вопрос о количестве реанимобилей детских в нашем городе. Их всего 2, как оказывается. Мы хотим это тоже решать. И третий вопрос, это вообще по всем клиникам нашего города, детским клиникам. клиникам, почему наши государственные клиники в таком жутком состоянии. Вот этот вопрос, почему наши дети должны быть в таких условиях находиться. Мы вот это тоже хотим выносить на обсуждение, решать, как-то содействовать тому, чтобы что-то менялось в лучшую сторону.
Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко поручил исполняющему обязанности мэра Новосибирска Андрею Ксензову и министру здравоохранения области Ольге Кравченко незамедлительно провести тщательное расследование этого случая, представить свои предложения о системе оказания медицинской помощи жителям Академгородка. В том, что произошло на самом деле, пообещал накануне разобраться уполномоченный при президенте России по правам ребенка известный российский адвокат Павел Астахов, который публично заявил, что, цитирую, «прилетит в Новосибирск, чтобы посмотреть в глаза этим равнодушным, черствым бюрократам от медицины. Если выяснится, что это не единственный случай отказа от предоставления помощи детям, будем принимать кадровые и дисциплинарные решения, вплоть до отставок всех руководителей здравоохранения области и города». Никита Каньшин, Радио Свобода, Новосибирск.
Сегодня в городском суде Сыктывкара с последним словом выступит отставной прокурор Григорий Чекалин, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге Ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году. К уголовной ответственности Чекалина привлекли вскоре после того, как он начал информационную кампанию по обнародованию фактов фальсификации материалов дела о поджоге. Отставной прокурор утверждает, что на основании поддельных доказательств к пожизненному лишению свободы осуждены невиновные. Теперь сам Чекалин рискует оказаться в заключении. Прокуратура требует приговорить его к 4 годам реального лишения свободы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первый вызов коллегам Григорий Чекалин бросил, будучи еще заместителем прокурора Ухты, когда явился в суд и дал свидетельские показания по делу о поджоге торгового центра «Пассаж». Он заявил, что основные доказательства причастности к поджогу подсудимых Антона Коростелева и Алексея Пулялина сфальсифицированы. Подсудимые были оправданы Верховным судом Республики Коми, однако прокуратуре удалось добиться отмены оправдательного приговора, а итогом нового судебного разбирательства, основанного на тех же материалах дела, стал обвинительный приговор. Коростелева и Пулялина приговорили к пожизненному лишению свободы, а бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина его коллеги назвали лжесвидетелем. Впрочем, обвинение Чекалину предъявили лишь после того, как он начал обращаться к журналистам и рассказывать об обстоятельствах расследования дела о поджоге, да еще и разместил в интернете обращение на имя президента России, заявляя о невиновности осужденных. В октябре прошлого года против Чекалина было возбуждено дело о даче заведомо ложных показаний. Теперь закончилось судебное следствие, и сегодня Григорий Чекалин выступит с последним словом. Несмотря на то, что свидетели подтверждали невиновность бывшего прокурора, сам он убежден, судья вряд ли решится его оправдать.
У меня сложилось устойчивое убеждение в том, что с момента, когда к нему поступило уголовное дело для рассмотрения по существу, исход его уже был предрешен в виде обвинительного приговора. Я буду говорить о том, что фактически у нас осталось 2 неразрешенных вопроса. Это вопрос квалификации моих действий и назначения наказания. Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. Мне попросили 4. Прокурор, выступив прениям, сказал, что мое исправление невозможно без реального лишения свободы сроком на 4 года и в колонии общего режима. Что я очень социально опасный тип, что я опорочил честь, достоинство и, ну, еще не знаю, что я там у них опорочил, прокуратуры, что я ввел в суд заблуждение, затянул, значит, рассмотрение дела. То есть я вообще такой камень преткновения, на котором затормозила вся республиканская правоохранительная система. И именно за это меня надо наказать реальным лишением свободы на 4 года.
В Следственном комитете при прокуратуре Республики Коми утверждают, Чекалина судят не за видеообращение к президенту и не за мнение о невиновности Коростелева и Пулялина, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Мнение может высказывать каждый человек, а Чекалин обвиняется за дачу заведомо ложных показаний по 4 позициям, пояснила журналистам сотрудник пресс-службы республиканского СКП Светлана Коровченко. 17 ноября Верховный суд Республики Коми за разглашение гостайны приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии и поселения бывшего оперуполномоченного центрального аппарата МВД Республики Коми Михаила Евсеева. Он, как и Григорий Чекалин, осенью прошлого года разместил в интернете видеообращение к президенту России и рассказал о фактах фальсификаций в деле о поджоге торгового центра «Пассаж» в 2005 году. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Камбодже предстоящий четверг объявлен днем национального траура по жертвам трагедии в столице Пномпене. В понедельник в массовой давке, возникшей во время народных гуляний по случаю фестиваля воды, погибли около 350 человек. Сотни получили ранения. Около 200 жителей кубанской станицы Кущевская, где 5 ноября произошло массовое убийство, записались на прием к главе Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину. Хабаровскому краю не грозят последствия аварии на химическом заводе в Китае, которая произошла 20 ноября. Об этом в интервью информационному агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Глава российского правительства Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао проводят сегодня переговоры в Санкт-Петербурге. Европейский союз и Украина согласовали план поэтапного продвижения Киева к отмене визового режима со странами ЕС. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе музыкальное приношение Соломона Волкова «После драки. Как меняется политический пейзаж Америки». «Битники вернулись». Переписка Джека Керуака и Аллена Гинзберга. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. В издательстве Московского художественного театра имени Чехова вышла книга под названием «МХАТ II. Опыт восстановления биографии». Об этой книге и истории театра Марина Тимашева.
МХАТ II возник в 1924 году, он вырос из первой студии. Поначалу, цитирую, представлял собой собрание верующих в систему Станиславского. Но после революции направление работы изменилось, приблизившись к острой экспрессии, трагической эксцентрике, яркой театральности. Главные имена Евгений Вахтангов и Михаил Чехов, гениальный актер, до 28-го года руководитель театра. В 28-м Михаил Чехов уехал в Америку и не вернулся, несмотря на уговоры Станиславского. Позже сам Чехов убеждал не возвращаться на родину Мейерхольда. Кто оказался прав, совсем скоро стало ясно. Решением ЦК ВКПБ от 1936 года МХАТ II, после Михаила Чехова им руководил Иван Берсенев, был уничтожен, назван посредственным. Театр Мейерхольда был закрыт в 1938-м, сам Мейерхольд расстрелян в 1940-м. Михаил Чехов снимался в голливудских фильмах и, говорят, ему немало обязана американская актерская школа. Значит, если вести историю МХАТ II от первой студии, мы насчитаем 33 года. 33 года, рассыпанных по тысячам статей, книг, архивных документов. Их нужно было собрать, обобщить, и этим занимались театроведы, говорит ректор школы-студии Анатолий Смелянский.
Это книжка о театре как раз Михаила Александровича Чехова, который, правда, закончил свою жизнь, этот театр, без Михаила Александровича Чехова, как вы знаете, в феврале 1936 года. Значит, вот это первое в нашем театроведение, ну, введение в историю этого театра, это называется опыт творческой реконструкции биографии, творческой биографии этого театра. Я, кстати, столкнулся с нашим книжным рынком и понял, что мы еще вдобавок, кроме всяких прочих бед, имеем еще и огромную беду, связанную с продажей книги, потому что коэффициент продажный, даже самый маленький, в 2,8 раза увеличивается цена книги, то есть становится недоступной для людей нашей профессии, относительно, Олег Павлович, небогатых. Он как раз вынул вспомоществование.
Это Смелянский заметил, что Олег Табаков достал из кармана пачку денег. Табаков быстро спрятал деньги в карман. Но это все шутка. А вот дальше серьезно. Олег Табаков, оказывается, в молодости хотел походить на Михаила Чехова.
Я с юности искал подтверждений идентичности своей с Михаилом Александровичем Чеховым. Всерьез учиться я стал после того, как Василий Иванович Топорков дал мне две сцены из «Ревизора» на втором семестре второго курса, то есть четвертый семестр. И у нас это удачно сложилось. На спектакль пришли две женщины, недавно вернувшиеся из ГУЛАГа. Негруль и Елена Петровна Пестель. И та, и другая были ученицами студии Михаила Александровича Чехова и странной настойчивостью темяшивали в мою честолюбивую голову приметы сходства с, значит, племянником Антона Павловича. Вся история МХАТа II – это история риска, побед. Если уж возвращаться к временам последним, то, как ни странно, отголоски МХАТа второго были и у Джо Папа, и Эктор Студио, я имею в виду и Аль Пачино, и Харви Кайтель, и Мерил Стрип, и Дастин Хоффман. Они странным образом, рассуждая об этом, давали веру в то, что дело Михаила Александровича живет и по-прежнему занимает умы. Значит, может остаться только искренняя любовь, восторг и удивление перед тем, что это было, да? И вот, конечно, из тайн, которыми мы владеем, история этого театра, она, конечно, из самых загадочных и поэтических.
Тему продолжает ректор Института имени Щукина Борис Любимов.
Это одна из самых трагических, конечно, страниц в эпохе до и после Великого Перелома. Даже дело не в том, что это 20 лет, а из-за каких лет 20? С 14 по 36 в нашей стране.
Значит, МХАТ второй. Опыт восстановления биографии. Том в 1000 страниц, посвященный судьбе театра и всех тех, кто ему служил. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданной драме в преддверии Нью-Йоркского фестиваля российского кино. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Обама не заслуживает переизбрания на второй срок. Так считает 49% американских избирателей за два года до президентских выборов. Согласно опросу, проведенному респектабельным социологическим центром университета Квиннипек, лишь 43% опрошенных хотели бы видеть Барака Обаму президентом в 2012 году. Вместе с тем у американцев пока, судя по всему, нет предпочтений относительно того, кого бы они хотели видеть в Белом доме. Из трех самых заметных фигур в республиканской партии бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби могут пока рассчитывать только на ничью в теоретическом противостоянии с президентом. Бывший губернатор Аляски Сара Пейлин набирает только 40% голосов против 48% за Барака Обаму. Высокая около 10% безработица и анемичный экономический рост стоили Бараку Обаме значительных прослоек электората. Инспекторы, пытающиеся уяснить причину отказа одного из двигателей Боинга авиакомпании «Дельта» во время взлета из Нью-Йоркского аэропорта имени Кеннеди на пути в Москву, отказались от версии попадания птицы в турбину. Согласно заявлению представителя Управления по безопасности полетов, специалисты во время осмотра двигателя не обнаружили в нем ни перьев, ни других инородных предметов. Эта версия считалась наиболее вероятной, потому что пилоты других самолетов сообщили о том, что они видели вспышку, а затем облачко темного дыма, вырвавшееся из сопла двигателя во время набора самолетом в высоту. В воскресенье один из двух двигателей Боинга 767 отказал в первые минуты полета. Самолет вернулся в аэропорт, причина инцидента остается пока неизвестной. Этот случай в Нью-Йорке был одним из трех инцидентов в последние дни, когда авиалайнеры «Дельта» были вынуждены совершить экстренную посадку из-за неполадок с двигателями. Представители компании утверждают, что это редкий случай. Уровень безопасности полетов соответствует высочайшим требованиям. Драма в реальной жизни вызывает в этом году повышенный интерес к ежегодному фестивалю российских фильмов в Нью-Йорке. По некоторым сведениям, российские власти пытались запретить к показу ленту, рисующую российскую действительность, в сомнительном свете, рассказывает Владимир Морозов.
В первоначальной программе фестиваля в Нью-Йорке значилась и лента «Россия-88». В свое время она наделала у себя на родине немало шума. Недавно «Россия-88» из программы фестиваля исчезла. Что случилось? Об этом мне рассказал известный кинокритик Олег Сулькин.
Фильм был отобран нами для показа, и полтора месяца назад список фильмов, отобранных для показа, был отправлен в Министерство культуры компании «Клота». Наш российский партнер – компания «Клота». И до сих пор ответа нет. Но был звонок. Я вам сейчас пересказываю то, что мне рассказал наш российский партнер, президент компании «Клота» Владимир Синельников. Он известный документалист, помимо прочего. Вот, он рассказал, что ему позвонили из Белого дома, но не из нашего, а из российского. И сказали, что если фильм будет включен в программу, то Министерство культуры забирает свой грант и отказывается от поддержки недели кино.
На всякий случай организаторы фестиваля исключили из его программы фильм «Россия-88». Тем не менее, нью-йоркские любители российского кино могут его увидеть.
У нас в официальной программе его нет, но мы собираемся его показывать в любом случае. Просто этот показ уже будет вне рамок недели.
И где же вы его возьмете?
А мы взяли... Дело в том, что фильм этот куплен для мирового проката испанской фирмой. Права, мировые права принадлежат испанской фирме Latido Films из Мадрида. И мы с ними договорились, Latido Films, что они нам разрешили два показа этого фильма в Нью-Йорке. И мы покажем это от имени Latido Films. Уж тут нам Министерство культуры не указ.
В телефонном разговоре президент российской компании «Клота» Владимир Синельников пожаловался мне, что испанцы взяли за это деньги, хотя делать этого не принято, когда речь идет о некоммерческих мероприятиях. По поводу его отношений с Белым домом и Министерством культуры Владимир Синельников говорить не стал, но обещал более подробный разговор 3 декабря во время пресс-конференции на открытии фестиваля в Нью-Йорке.
Рассказывал Владимир Морозов. Этот сюжет из жизни может оказаться счастливым подарком для кинопоказа, который до сих пор привлекал в основном русскоязычную аудиторию. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Когда в современной России начнется эпоха просвещения». В программе участвовали основатель фонда «Династия», почетный президент компании «Билайн» Дмитрий Зимин и лауреат премии «Просветитель» 2010 года в области гуманитарных наук, профессор, доктор исторических наук Сергей Иванов. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Обращаем ваше внимание, что эта программа выходит в эфир в записи. А в нашей программе сразу после краткой сводки новостей мы продолжим общение со слушателями. Сегодня мы спрашиваем, чем, по вашему мнению, завершится дело Литвиненко? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 или на московский пейджер 660 1046. Мы принимаем также ваши ответы по электронной почте, адрес mail@radiodefizsvoboda.ru и на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Камбодже предстоящий четверг, 25 ноября, объявлен днем национального траура по жертвам трагедии в столице Пномпене. В понедельник в массовой давке, возникшей во время народных гуляний по случаю фестиваля воды, погибли около 350 человек, большинство из которых женщины. Сотни были ранены. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели 12 ноября 8-месячного ребенка, которому не была вовремя оказана медицинская помощь. Около 200 жителей кубанской станицы Кущевская, где 5 ноября произошло массовое убийство, записались на прием к главе Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину. Ранее на встрече в Кущевской Бастрыкин призвал жителей оказать помощь в расследовании убийства 12 человек. Хабаровскому краю не грозят последствия аварии на химическом заводе в Китае, произошедшей 20 ноября. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, отметив, что проведенные за последние два дня в крае исследования не выявили никаких опасных изменений в окружающей среде. Специальный посланник США по КНДР Стивен Боусворт считает, что возобновление переговоров с Пхеньяном по его ядерной программе сейчас невозможно. Дипломат связал свое мнение с информацией о новом заводе по обогащению урана в Северной Корее, о котором рассказал вернувшийся из КНДР американский ученый-ядерщик Зигфрид Хекер. Гамбия объявила в понедельник о разрыве отношений с Ираном. Согласно заявлению Министерства иностранных дел, Гамбии иранским представителям дано 48 часов на то, чтобы покинуть страну. О причинах решения официально не сообщается. Глава российского правительства Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Вензебао проводят сегодня переговоры в Петербурге. Одна из главных тем – дальнейшее развитие сотрудничества в сфере энергетики и, в частности, перспективы поставок в Китай российского газа и нефти.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня исполняется 4 года со дня убийства в Лондоне Александра Литвиненко. Следователи Скотленд-Ярда проверяют подлинность документов, которые были опубликованы британской газетой «Санди Таймс». Из публикации следует, что незадолго до гибели Литвиненко Федеральная служба безопасности России получила из «Росатома» контейнер с радиоактивным полонием, которым, как предполагается, и был отравлен Литвиненко. Вдова Александра, Марина и его друг, глава Фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб, получили копии документов, которые свидетельствуют о том, что в августе 2006 года машина одного из подразделений ФСБ в Ярославле была отправлена на Балаковскую АЭС в Саратовской области. Там представителям Федеральной службы безопасности был передан контейнер с полонием 210 для передачи научно-исследовательскому центру ФСБ. Среди опубликованных газетой копий документов – товарно-транспортная накладная, путевой лист и отрывной талон к нему. Копии документов были переданы Мариной Литвиненко и Александром Гольдфарбом, следователем Скотланд-Ярда, которые сейчас и проверяют их подлинность. Если подлинность будет доказана, то это станет еще одним свидетельством причастности российской спецслужбы к гибели бывшего офицера Федеральной службы безопасности. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал о деле Литвиненко с главным редактором сайта «Агентура.ру» Андреем Солдатовым.
Я никогда не слышал о том, чтобы существовало управление главного резерва. Дело в том, что во времена КГБ, то есть более 20 лет назад, существовало такое понятие, как главный резерв. Касался это закладок на случай особого периода, то есть военных действий, но обычно это решало о закладках оружия на территории там, европейских стран. То есть на случай появления советских войск где-нибудь в Германии, там могли быть созданы диверсионные отряды, которые могут из тайников достать оружие, взрывчатку и деньги и использовать это по назначению. Но о том, чтобы подобное подразделение существовало в ФСБ, я, занимаюсь этой темой достаточно давно, никогда не слышал. Кроме того, в этих накладных указывается номер войсковой части, и этот номер, насколько я могу судить, могу понять, принадлежит мотострелковому полку, который расположен на территории Беларуси. Поэтому, собственно, это и такие основания для тех вопросов, которые есть к этим документам.
А вообще что-то неожиданное вот в информации, которая была опубликована, есть для вас? Может ли, если она подтвердится, эта информация как-то изменить ход следствия по делу Литвиненко?
Ну, конечно. Дело в том, что, в принципе, появление подобных документов, и даже скорее не их появление, а реакция ФСБ на эти документы, публикация Sunday Times, ФСБ ограничилась тем, что заявил, что это фальшивка. Конечно, это свидетельство того, что ФСБ стал абсолютно бесконтрольной и не подотчетной структурой, потому что я считаю, что это дело слишком важное, и общественное значимость этого дела слишком велика, чтобы ограничиваться словами, что это фальшивка. ФСБ обязана предоставить свои материалы, которые у них есть по делу, потому что, напомню вам, вообще-то ФСБ и Генеральная прокуратура заявляли, что у них идет собственное расследование гибели Литвиненко. Я бы хотел узнать результат этого расследования. Потому что, понимаете, пока мы имеем дело с некими документами, которые, понятно, проверить не представляется возможности, есть заявление ФСБ о том, что это фальшивка, в результате мы ушли в область таких, знаете, предположений, верю-не верю, верим мы Гольдфарбу или не верим, верим мы ФСБ или не верим, а мне кажется, это что-то из области религии, а я хочу иметь дело с фактами, вот фактов мне недостаточно.
Говорил главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня спрашиваем, чем, по вашему мнению, завершится дело Литвиненко. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можете присылать на номер 8 903 743 2801 на московский пейджер 660-1046 или по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в верхней части экрана. И сейчас несколько сообщений с нашего пейджера и номера для СМС-сообщений. Татьяна пишет нам: «Я не сомневаюсь, что Путин и Луговой ответят перед трибуналом через несколько лет обязательно, так как полоний можно получить только с разрешения руководства страны». Сообщение от Николая: «Дело об убийстве Литвиненко закончится так же, как и заканчиваются все политические убийства в России, то есть пшиком. Правду об этих убийствах узнает только будущее поколение». На нашем форуме на интернет-сайте «Свободы» из Одессы слушатель пишет: «Все вопросы направлены не на разрешение проблемы, а на борьбу с российской государственностью». Гость из Москвы. В наших, отвечая на вопрос, чем закончится дело Литвиненко, по вашему мнению, пишет: «В наших средствах массовой информации, как всегда, все завершится вранье». Сандра из Вильнюса пишет: «Я все же надеюсь, что мерзавцы получат свое рано или поздно». Вячеслав из Москвы. «Депутаты Российской Государственной Думы принадлежат касте неприкасаемых. Двое из них, Луговой и Делимханов, разыскиваются Интерполом. Подскажите, в какой еще стране можно встретить нечто подобное?» До нас дозвонился Владимир. Владимир, ваше мнение, чем закончится дело Литвиненко? Алло, Владимир, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Когда вульгарный гангстер сойдет со сцены, тогда мир узнает убийцу. Хотя он и так знает, но будет наказан. А теперь бесполезно, я так думаю. Спасибо.
Это мнение Владимира, нашего слушателя. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И несколько сообщений вновь с нашего сайта. Пишет нам Галина Васильевна из Вологодской области, отвечая на вопрос, чем закончится дело Литвиненко: «Бут уже в Америке, приготовится Луговому в Англию». Виктор из Москвы: «Дело Литвиненко уже завершилось, Луговому присвоили почетное звание депутат Государственной Думы Российской Федерации, все попытки расследования при его участии пресечены, остальное, как всегда, божья роса». Сейчас послушаем Валентину Дмитриевну. Валентина Дмитриевна, доброе утро.
Доброе утро. Вы работаете...
Валентина Дмитриевна, выключите, пожалуйста, приемник. Ну, не получается у нас сегодня со звонками. Давайте послушаем Николая из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Николай.
Тоже что-то плохо. Ну, ладно. Насчет Литвиненко, конечно, вот это такое убийство, как и было в великой исторической Троцке. Ведь его убили за границей по заказу государства, по сталинскому режиму диктатуры, антипролетарское государство. Так и теперь что-то это тоже заказ государственный, заказ сверху, и долго не будет это вроде найдено. Остается так же прежде, как и было до этого, сколько время прошло, и столько еще пройдет. Может быть, что-нибудь прояснится, если будут выборы, перевыборы.
Это мнение нашего слушателя Николая. Сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Волгограда. Опрос провела Оксана Загребнева.
Вспомнив про Александра Литвиненко, можно также вспомнить про убийство Влада Листьева, про убийство Холодова и про ряд других громких убийств журналистов, политиков, военных. И все это тайна, покрытая мраком. Люди не знают правды и вряд ли когда-нибудь узнают.
Но поскольку у Москвы с Лондоном достаточно прохладные отношения, мне кажется, даже если Скотланд-Ярд выяснит, кто на самом деле виновен в убийстве Литвиненко, Россия едва ли выдаст преступника. Но вообще, если честно, я не верю в то, что когда-либо назовут заказчика.
Мы что хотим? Разъяснение по поводу убийства на политической основе? Мне кажется, что вряд ли мы его когда-то добьемся. Все сегодняшние заявления о Литвиненко, о полонии, об отравлении — это не больше, чем разговоры. Правда, конечно, есть, но те, кому ее нужно знать, они уже ее знают. Я почему-то думаю, что так и будет продолжаться это дело. Кто-то кого-то будет обвинять, другой кто-то будет эти обвинения отвергать, и так по замкнутому кругу.
Дело Литвиненко, дело Анны Чапман и там прочих других всяких российских шпионов и нероссийских шпионов. У народа есть другие более важные заботы, например, на что прокормить свою семью и как дальше жить, и что будет со страной, нежели размышлять о расследовании Скотланд-Ярда по делу шпиона Литвиненко.
Ой, если честно, понятия не имею, чем это дело закончится. Я не особо интересуюсь такими играми спецслужб наших и заграничных. А вообще, если в течение года так ничего и не сказали об убийце, о раскрытии этого преступления, то наверняка уже это дело кануло в лето, потому что у нас, как показывает практика, если по горячим следам преступника не находят, то уже вряд ли к чему-то приводит расследование.
Также жители Волгограда отвечали на вопрос, чем, по вашему мнению, завершится дело об убийстве Александра Литвиненко. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Только 40% автомобильных дорог федерального значения, общая протяженность которых в России составляет 30 тысяч километров, соответствует нормативным требованиям, тогда как оставшаяся их часть нуждается в значительном улучшении, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Анатолий Чебунин. В 2011 году, по его словам, планируется ремонт, в том числе капитальный, более 5,5 тысяч километров федеральных трасс. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1,2%, составив к 17 ноября чуть менее 1 миллиона 508 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу ноября составляло 5 миллионов 111 тысяч человек. Правительство России утвердило квоту на привлечение в страну иностранных рабочих в 2011 году. Сообщается, что по сравнению с нынешним годом количество разрешений на работу в России для граждан других стран будет сокращено более чем на 10% и составит примерно 1 745,5 тысяч. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 9 по 15 ноября повысились на 0,5%, а в целом с начала года на 5,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Банки Ирландии будут разокрупнены, а также частично объединены или проданы в рамках выполнения соглашения правительства страны с Европейским Союзом о предоставлении Ирландии финансовой помощи, точный объем которой будет определен в ближайшие недели. Как заявил министр финансов Ирландии, необходимость такой реструктуризации стала очевидной, так как ирландские банки оказались полностью зависимыми от кредитов Европейского центрального банка, будучи при этом фактически лишенными возможности заимствовать средства на традиционных кредитных рынках. После краха рынка недвижимости в стране 2 года назад правительство Ирландии было вынуждено национализировать 3 из 6 крупнейших банков страны. Их убытки, связанные с невозвращенными кредитами, по оценкам Центрального банка Ирландии, превысили 85 миллиардов евро. Это почти половина годового ВВП страны.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. Добавлю, что доллар сегодня стоит 31 рубль ровно, евро 42 рубля 64 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Камбодже предстоящий четверг объявлен днем национального траура по жертвам трагедии в столице Пномпене. В понедельник в массовой давке, возникшей во время народных гуляний, погибли около 350 человек, сотни получили ранения. Около 200 жителей кубанской станицы Кущевская, где 5 ноября произошло массовое убийство, записались на прием к главе Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину. Хабаровскому краю не грозят последствия аварии на химическом заводе в Китае, которая произошла 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Глава российского правительства Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Вэн Цзябао проводят сегодня переговоры в Петербурге. Европейский Союз и Украина согласовали план поэтапного продвижения Киева к отмене визового режима со странами ЕС. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас вновь тема из свежей российской прессы. И решили мы рассказать вам подробно, что пишут газеты по поводу ситуации в Кущевской кубанской станице. Рядом со мной в студии Павел Куравский. Павел, вам слово.
Да, доброе утро еще раз. В понедельник председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин встретился с жителями Кущевского района Краснодарского края и призвал их к сотрудничеству со следствием при раскрытии убийства 12 человек. Жители станицы пожаловались Бастрыкину на высокую преступность в районе и на коррумпированность местных правоохранителей и чиновников. Российская газета в статье «Без перевода на стрелочников» сообщает, что группу по расследованию массового убийства на улице Зеленой в станице Кущевской возглавил Илья Лазутов. По его словам, получены неопровержимые доказательства причастности к совершенному преступлению семерых задержанных подозреваемых. Несколько человек объявлены в международный розыск. Кровная месть рассматривается в качестве основного мотива. Московский комсомолец пишет, что на личный прием к главе Следственного комитета Бастрыкину записалось около 100 жителей края. На площади перед входом были развернуты плакаты. На одном из них был призыв обратить внимание еще на одну банду – банду Сидоровских. Узнав, что в Кущевской создают специальное подразделение по расследованию старых преступлений, многие станичники принесли с собой папки с документами. Коммерсант напоминает, что сейчас арестованы 8 подозреваемых в убийстве. Организатором преступления следствие называет бывшего депутата Кущевского райсовета Сергея Цапка. В международный розыск объявлены их возможные сообщники Владимир Алексеев и Вячеслав Рябцев. Следствие считает, что все подозреваемые являются членами банды, которая в течение нескольких лет терроризировала жителей станицы. Во время встречи к главе СКП Александру Бастрыкину обратилась вдова фермера Богачева, муж и сын которой были застрелены еще в 2003 году, а преступление так и не было раскрыто. Женщина заявила, что жители станицы брошены на произвол судьбы и не верят в то, что власти смогут навести порядок. О том же Александру Бастрыкину рассказала и другая женщина, дочь которой, по ее словам, стала жертвой изнасилования. Подробнее об этом в статье «Коммерсанта» Следственный комитет перешел на прием. Время новостей отмечает, что Бастрыкин прямо по ходу приема давал указания своим подчиненным проверить те или иные факты, рассказанные гражданами. Помимо прочего, он заверил станичников, что все виновные в бойне в доме местного фермера будут наказаны, независимо от их статуса и положения. При этом глава Следственного комитета отметил, что если кто-то из станичников опасается за собственную безопасность, ведомство может засекретить тех лиц, которые нуждаются в обеспечении конфиденциальности. Независимая газета в статье «Станичная защита свидетелей» пишет, что кроме Бастрыкина личный прием граждан в Кущевской провели глава Комитета по безопасности Госдумы Владимир Васильев, заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам Борис Карнаухов и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Издание отмечает, что по сути глава региона, на территории которого много лет безнаказанно действовала банда, фактически переложил вину за произошедшее на самих станичников. Ранее Александр Ткачев пообещал, что уйдет со своего поста, если убийцы будут оправданы. Губернатор также отметил, что в этом случае со своей должностью расстанется и глава Кущевского района Владимир Ханбеков. Комсомольская правда сообщает, что у подозреваемого в организации массового убийства Сергея Цапка стало плохо с нервами. У него случился нервный приступ. В изолятор, по некоторым данным, приезжали медики из психоневрологического диспансера, чтобы оказать больному помощь. Якобы Сергей Цапок, стоящий на учете у психиатра, вовремя не получил лекарства. Правоохранительные органы правдивость нервного срыва у Цапка категорически отрицают и называют это очередной блатной уловкой. В понедельник в психоневрологическое отделение, только на воле, а не в СИЗО, угодила и главная защитница подозреваемых, мать Сергея Цапка. До этого она пыталась прямо на станичном рынке собирать подписи за то, чтобы ее задержанного сына и остальных подследственных освободили. Комсомолка в статье «Смерть 12 человек на Кубани. Месть за гибель брата Сергея Цапка» напоминает, что Николая Цапка застрелили в ноябре 2002 года, вроде бы из-за того, что его банда собирала дань с кущевских фермеров. В том числе Цапки наведывались и к погибшему Серверу Аметову, требуя расчета за спокойную жизнь. Говорят, фермеры в отместку и заказали старшего Цапка. Группировка перешла к его младшему брату Сергею. В отместку за смерть Николая Цапка в 2003-м бандиты убили фермера Валерия Богачева с сыном, а в 2008-м предпринимателя Анатолия Смольникова. 4 ноября этого года наведались в дом Аметова.
«Я не понимаю, как в казачьей станице могли допустить такой беспредел», — вспылил Быстрыкин. «Я не призываю рубить головы бандитам, но здесь любой отморозок должен бояться косо посмотреть на девушку». «Но мы получили от местных жителей только 3 заявления, и все они об изнасилованиях», — взял слово зампредседатель Следственного комитета по Северокавказскому и Южному округам Борис Карнаухов. «Народ боится к нам идти». Он же сказал, что ни одного уголовного дела против кущевских властей и милиционеров пока не заводили. Заведут ли, покажет проверка. И еще пока нет ответа на вопрос о кровной мести, ведь по понятиям горцев она обычно касается только мужчин. Так почему перерезали женщин, детей и тем более гостей? С другой стороны, речь идет о банде беспредельщиков, пишет «Комсомольская правда».
Спасибо, Павел. В прямом эфире был мой коллега Павел Куравский. Ну а завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение» в Киргизии. В понедельник возобновился судебный процесс по делу о гибели в апреле этого года в Бишкеке 80 демонстрантов. Обвинения в убийстве и превышении полномочий предъявлены 28 бывшим высокопоставленным чиновникам. Заочно обвиняются 6 человек, в их числе свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев. Отношению россиян к последовавшим за этим событиям посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение». Как оценили люди смену власти в Киргизии, насколько волнуют граждан процессы, идущие в странах постсоветского пространства? Рубрику ведет моя коллега Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
По данным Левада-центра, 29% россиян летом этого года считали пришедшее к власти руководство Киргизии законным. 35% полагали, что оно незаконно. Более трети опрошенных затруднялись с ответом. 27% говорили о том, что происходящее в Киргизии их вообще не волнует. О том, каково было в целом отношение к происходящему, рассказал Радио Свободу Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
С одной стороны, можно сказать, что основным тоном эмоциональным была тревога. Но, с другой стороны, в лучшем случае 30% российского населения как-то следили за тем, что происходило в Киргизии.
А почему так мало знали об этом?
В России как-то большого интереса к тому, что происходит за пределами страны, нету. Можно сказать, что Россия скорее существует как страна, так сказать, закрывающаяся, чем страна открывающаяся. И страна, у которой очень много внутренних собственных проблем, поэтому проблемы других не особенно занимают.
Какая форма правления, по мнению россиян, обеспечила бы порядок и благополучие в Киргизии и в подобных ей азиатских странах?
Можно сказать, что преобладающая форма правления – это демократия. Но учитывая то, что голосует в данном случае, в лучшем случае, там половина, а то еще и меньше населения, то получается, что все-таки довольно сильно выражена позиция, которая называется «затрудняюсь ответить». А во-вторых, все-таки, ну, от тех, кто отвечали, 27%, это не так мало, считают, что такой авторитарный, более жесткий в этом смысле режим контроль и с ограничением определенных прав и возможностей, вот этот строй был бы лучше всего.
А что это говорит о самих россиянах?
Авторитарная составляющая, ну, достаточно сильно выражена в современных ориентациях россиян в целом, и она переносится в данном случае на других.
Какова должна была быть политика российского руководства по отношению к Киргизии, по мнению людей?
С одной стороны, ну, как бы бросить это на произвол судьбы тоже было бы неправильно, но с другой стороны, не слишком сильно втягиваться, вмешиваться в это, тем более, если речь идет о том, чтобы там посылать миротворческие силы и так далее, и так далее. Поэтому преобладающие позиции все-таки попытаться оказать моральную и гуманитарную поддержку, что, собственно, отчасти и было, и договориться с другими странами региона о совместных действиях.
В какой степени беспокоили людей события в Киргизии?
Я бы сказал, в небольшой.
Вообще процессы, идущие в соседних странах, странах бывшего Советского Союза, насколько важны для россиян?
Как правило, важны в той мере, в какой они затрагивают политические, геополитические, экономические интересы России. Еще точнее, поскольку все-таки большая часть российского населения не очень представляет себе, в чем, собственно, могут быть политические интересы такого не очень понятного целого, как Россия, то имеется в виду, как правило, ну, как бы не задевает ли это наши российские представления о том, что такое Россия, каково ее место в мире, по достоинству ли к ней сегодня относятся другие страны. Вот если это болезнь болезненная точка не задета, в принципе, дела в соседних странах не очень волнуют россиян. Если же эта болезненная точка задевается, как было в отношениях между Россией и Белоруссией, Россией и Украиной, Россией и странами Балтии, вот здесь следует негативная реакция со стороны большинства населения.
Наблюдается ли в отношении россиян к странам СНГ то, что можно назвать имперским комплексом?
Я бы сказал, в очень большой степени, при том, что, может быть, большая часть россиян не назовет это такими именно словами. Но представление о том, что Россия, если не есть сейчас, то вот-вот будет, и очень бы хотелось, чтобы она была великой, хорошо вооруженной страной, которую побаиваются и, в общем, с оглядкой на которую действуют, такую позицию разделяет большинство россиян, и в этом смысле представление о том, что было бы хорошо для России, переносится на ближайшие страны, тем более, что они еще во многом воспринимаются как страны, как бы еще принадлежащие к Советскому Союзу, или, как в случае с Украиной и Белоруссией, как не совсем за границей.
Говорил социолог Борис Дубин. Отношение к процессам, идущим в странах бывшего советского пространства, многое говорит о самих россиянах. В частности, довольно красноречива такая цифра. 27% опрошенных Левада-центром уверены, что порядок и благополучие в Киргизии мог бы обеспечить только авторитарный строй.
Это была рубрика Вероники Баде «Общественное мнение». Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор ведущий Михаил Слинков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Церковь должна стать более открытой, потому что времена меняются.
Тут же появились блоги. Тут же начались журналистские расследования.
В 13 странах, где еще остались дикие тигры, принята программа...
Они собирают деньги, чтобы нанять кого-то, кто убил бы...
Встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с депутатами его партии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.